Лосева. Все будет ру.
Добрый день тем, кто только присоединился. Мы сегодня говорим о культуре, говорим об инновациях в культуре. И не просто так об этом говорим, а в контексте, наконец-то, культурного, международного культурного форума, который, как я напомню вам, два или три года его не было, скажите, Роман.
Три года, да?
Была пандемия, потом отменяли, и вот, наконец-то, он возвращается, а у нас в студии, мы сегодня работаем из Санкт-Петербурга, из новой студии «Спутника», прекрасной, сияющей, красивой, высокотехнологичной, и здесь Роман Владимирович Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив и директор Александринского театра Сергей Витальевич Емельянов. Еще раз здравствуйте, коллеги. Скажите, а вот я так понимаю, что вот это принятие новых технологий, вот какого-то, знаете, такого эвристического мышления, что ли, какого-то вдохновения инновационного, очень неравномерное, да? То есть, наверное, это все вокруг больших городов: Москва, Петербург, Новосибирск. Или, Роман, вот вам же видно по заявкам, вы же очень много, ваш фонд очень много поощряет и дает тех грантов, финансирования для инновационных решений в сфере культуры. Какая география?
Ну, например, один из ярких проектов, который использует совершенно точно искусственный интеллект, причем и в архитектуре, и в анимации, это хабаровская студия «Мечталёт», например, которая в следующем году выпустит полноэкранный мультфильм «Невельской», вот, который как раз вот и с использованием этих технологий, собственно, и был создан в том числе. И, а там же, в Хабаровске, ребята, они, поскольку занимаются архитектурой, я своими глазами видел проект отеля, который создан был почти целиком искусственным интеллектом, например.
Вот. А я же вспомнила, мне рассказывали про какое-то удивительное VR-решение, что-то вроде исторической VR-экспозиции в Хабаровском аэропорту.
Вот. Да, абсолютно точно, есть такое, да. А там только что прошел фестиваль современного искусства в старом аэропорту, «Простор», по-моему, называется, и тоже при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и там как раз вот эти технологии также были, в общем, представлены много где. А, так что, понимаете, современные технологии, они все проникающие, неважно, где ты находишься, главное, чтобы у тебя был компьютер и смартфон.
То есть, понимаете, время сейчас удачное, да? То есть сейчас, наверное, порог входа довольно низкий, потому что нет еще таких, знаете, лидеров, оформившихся, высоких кафедр, и каждый может на энтузиазме и на таланте сегодня выстрелить, себя заявить, даже если он из маленького города какого-то.
Да, да? Вот Сергей об этом лучше всего расскажет. Он и постоянно гастролирует сам по небольшим городам, по большим городам, по разным регионам с проектом поддержки национальных театров.
Да, у вас есть какая-то же программа, где вы учите менеджменту, по-моему, да?
Есть. Ну вот давайте просто обратимся. Просто феномен якутского региона. Якутской республики, это же...
А что за феномен?
Ну, это же удивительно просто, все, что там происходит с точки зрения...
Вот простите, правда не знаю, искренне, расскажите.
Когда они открывают целые просто, как это правильно сказать, такие центры, где они...
Целые пространства. Креативный кластер труд.
Кластер, вот, правильно.
Подожди, а где они открывают? В Улусах, что ли, прямо? Или только в Якутске?
В Якутске.
В Якутске, в городе сам.
Да, но это небольшой город. Небольшой, отдаленный от центра город, в котором открывают такие кластерные пространства, в которых сегодня работают лучшие программисты. Ну, чем это не центр сегодняшнего креативного мира?
И не уезжают оттуда.
Не уезжают. Есть не только программисты, но и в этом самом креативном кластере есть все условия, от концертной площадки до возможности снимать
кино
VR-проекты там, и так далее. То есть это создание условий для креативных людей. И такие пространства сейчас, на самом деле, много где открываются.
Якутский кинематограф, якутское мультфильмы.
Якутия – это вообще явление.
Я хотела сказать, что да, ведь сегодня на платформах, где показывают разные фильмы, очень часто стали попадаться якутские фильмы. Такого раньше не было.
И довольно качественно.
Довольно качественно.
Я вот имел удовольствие сейчас посмотреть «В полете» якутское кино. Прекрасно снятое кино, абсолютно с хорошими смыслами и качественно сделанное, что немаловажно. Вы знаете, да, мы в Александринке проводим очень большой проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Национальная театральная школа, уже второй год, и смотрим на разные управленческие компетенции театральных команд. И в том числе прокачиваем, говоря современным языком, компетенции, связанные с цифровыми решениями, с современными цифровыми решениями для театра.
А как это происходит? Вы таким прям десантом приезжаете, или они в Петербург летят? Как это выглядит?
Нет, мы делаем это очно, по всей стране.
Вы туда приезжаете?
Приезжают туда специалисты Александринки, приезжают лучшие специалисты Санкт-Петербургского государственного университета, которые работают по направлению менеджмент, и мы несколько дней, эти управленческие команды, ну, опять же, повторю это слово, прокачиваем по всем направлениям.
А вот чтобы абсолютно. Что? То есть какие, не знаю, ключевые показатели эффективности?
Как да чтобы не консервироваться. Иначе
Как вы понимаете, что вот эта прокачка прошла эффективно и дала какие-то результаты?
Если они заявили проект и получили его поддержку и начали его реализацию. Вот для нас самый главный показатель эффективности – это реализация тех проектов, которые команды в разных регионах страны заявляют как те проекты, которые нужно реализовать. Если они получили поддержку своего губернатора, если они получили финансовую, грантовую, если они получили поддержку президентского фонда культурных инициатив, естественно, мы их направляем именно в этом направлении. И мы знаем такую статистику, что уже десятки проектов поданы, и есть те проекты, которые уже начали свою реализацию в этом календарном году, в 2023. Это для нас самая большая результативность Национальной театральной школы.
Ну, связь прямая, потому что и получение гранта – это проектная работа. То есть это работа команды, это работа с бюджетом, это работа с презентациями и так далее. То есть это значит, что есть грамотная команда, самое главное, есть грамотный менеджмент, и, соответственно, этот менеджмент может получить средства, ответить за эти средства, соответственно, и подобающим образом. Но самое главное – сделать то, ради чего эти средства были получены. То есть и постановка, гастроли там, и так далее и тому подобное.
А скажите мне, как лучше, на ваш взгляд? Вот как лучше, когда все-таки крупные центры культурных инициатив, решений, не знаю, премьер, все-таки крупные города, Москва, Петербург, Казань, Новосибирск и так далее, дают возможность самым талантливым людям из регионов все-таки вырасти, приехать, реализовываться сюда, но просто все равно здесь больше аудитория, больше зритель, больше резонанс. Или все-таки вот эту центробежность немножко разбивать и там, в регионе локально выращивать вот какую-то моду, какой-то движ, чтобы туда люди летали на премьеры.
Конечно, нужно развивать
так
внутри
лучше.
Страны. Конечно, нужно развивать. Вот мы...
А не утопия это?
Это не утопия.
Да, это жизнь.
Мы сейчас полетим на креативную неделю в Красноярск. Угу. И я был там в прошлом году. Я видел, что делают там ребята. Я видел, какие там созданы модные, довольно интересные бренды. Я трогал своими руками очки, созданные из пород сибирских деревьев. Это здорово. Вообще это смотрится даже, честно говоря, неплохо. Поэтому, конечно, это нужно развивать там. Другой вопрос, как это сделать? Вы правильный вопрос задаете. Помогают ли этому эти центры креативных индустрий, которые создаются там, просто растут как грибы по всей стране? Вот главное, чтобы это были грибы-то съедобные, чтобы это работало на ту аудиторию, для которой это предназначается. А еще что, вот мне тоже задают вопрос, зачем вам это нужно? Вот ездите по стране, чего-то там занимаетесь.
Ну, это правда странно. Слушайте, у вас все хорошо, да?
У вас все замечательно. Да. Хороший, состоятельный во всех смыслах театр. Пляшите. Некоторые думают, может быть, что мы пляшем на сцене. И все, и наслаждайтесь жизнью.
Что бы это ни значило.
Что бы это ни значило. Но я считаю, честно вам скажу, что каждый национальный культурный институт, каждый, коим являемся мы, коим являются мои коллеги, крупные федеральные учреждения, просто обязан часть своей повседневной жизни посвящать тому, что вся остальная Россия тоже должна испытывать те изменения в нашей сфере, которые происходят. А без нас этого не случится.
Но это на самом деле никакая не утопия. На примере того же самого Красноярска могу сказать. В Красноярске какое-то время назад возникла школа для гастрономическая школа, которая готовит мирового класса поваров. Вот, и
что на, тоже туда, креативная индустрия, туда приезжают, на самом деле.
Да, да, это креативная индустрия. Себе. Туда приезжают со всего мира учиться, в эту школу, потому что ближайшая такая, она единственная, ничего находится себе. Далеко за рубежом, и в нее не попасть. А вторая находится в Красноярске. И теперь это центр гастрономии, реально совершенно, поскольку, ну, во-первых, люди себе. Там учатся и приезжают туда, там потрясающие условия созданы, а во-вторых, там возникли лучшие рестораны в стране вообще, куда люди приезжают со всех концов России вообще для того, чтобы
в эти рестораны попасть. Вообще, вы, Роман Басторожник, когда вы говорите, что в Красноярске лучшие рестораны, Новосибирск и Томск рядом с Владивостоком
станут на уши, понимаете? Это самое, поскребешь и обнаружишь там человека, который учился в Красноярской школе, понимаете? И это очень хорошо. Это очень хорошо.
Вообще классно, конкуренция регионов, да?
Ну, представьте, в Владивостоке возникла Мариинская сцена Мариинского театра, например, да, то есть это большой театр оперы и балета, и, конечно, на Приморский край, на весь Дальний Восток это оказывает влияние, разумеется, и люди, которые заняты в, ну, то есть оркестр и так далее, то есть они, им не надо теперь оттуда уезжать, зачем? А людям, соответственно, не надо собираться за десятки тысяч верст, значит, для того, чтобы посмотреть
оперу. А я знаю, друзья мои, что например, люди, которые летали раньше в Вену на выходные, на премьеры, сейчас летают за Урал на премьеры, в тот же Красноярск, Новосибирск, например.
И такие есть.
Это не потому, что слаще морковки теперь ничего не видят, а наоборот, с тем же, знаете, с невероятным удивлением.
Ну, вы
от
знаете,
качества и вот от этого вдохновения, которое они видят.
Абсолютно так. Мы сегодня утром говорили об этом. Сегодня в Петербургском университете начался нулевой день культурного форума, как молодежный форум культурный. И мы утром говорили, а почему вот раньше так было, а сейчас поменялось, сейчас по-другому стало. Честно говоря, мы все время смотрели, как там. Вот мы как-то всегда ориентировались, смотрели, а что вот там происходит, а как они на это, а как они это сделают, а как они к этому подойдут, не понимая абсолютно, что вот в случае с нами, да, с драматическим театром русским, вообще-то все на нас зиждется, и вокруг тоже все на нас зиждется.
Да, и с музыкальным русским театром
абсолютно,
тоже все
и с русским балетом,
да.
И с русской живописью, и все остальное. Вообще-то все это идет от нашей школы. И мне кажется, что за последние полтора-два года мы просто немножечко это переосмыслили. А сколько людей полными сапсанами ездит из прекрасного города Москва в Санкт-Петербург сейчас на постановке премьерной. Просто случился такой определенной степени ренессанс, в том числе и в театральном искусстве. И за Уралом, и здесь.
А хотите, дам пример. Ярчайший, свежайший. Люди, которые оскорблены тем, как теперь невозможно в Москве попасть на Щелкунчика 31 декабря в Большой театр, скупили Мариинку и Михайловский на 31 декабря, московские люди. Так что ждите Сергея Витальевича, вас тоже, наверное, да, Александр Липко тоже.
Мы решили 31 декабря дать возможность коллективу отдохнуть творческому в театре, и вместо драматического спектакля 31 и 1 тоже будет Щелкунчик на сцене, поэтому...
Друзья, вот это эксклюзив, сенсация. Слушайте, самая полезная информация сегодняшнего эфира. Если вы еще не взяли билеты на Щелкунчик 31 декабря, Александринка, как неудивительно, вас ждет.
Щелкунчикомания такая.
Да, вот это гибкость менеджерская, конечно. Хорошо, давайте продолжим тему нас и не нас, нас из-за рубежа. Сергей Витальевич, я за вами-то слежу в новостях.
Да я тоже за ним. Чего ж, признаемся, следим мы все за ним.
Да, вас просто вот не поймать, да, за хвост, что называется, то вы в Сербии, то в Китае, то еще где-то. Что делаете там за рубежом? Что это вообще за такие вот, даже не знаю, даже не гастроли, а это какое-то прямо такое активное, настырное присутствие на зарубежных площадках?
Это то, что, опять же, должны делать все национальные русские культурные институты.
Давайте с вас начнем. Вы туда что делаете?
Это
же не просто же гастроли, да?
Нет, это вообще не просто гастроли. Я вот к вам прискакал галопом за пару минут до эфира, потому что мы только закончили встречу с большой делегацией Азербайджана. Приехали азербайджанцы, мы будем реализовывать там большой целый такой цикл событий. Это национальная театральная школа, это представление лучших вообще ведущих специалистов, специалистов русской театральной школы там, для того, чтобы они работали с местной театральной молодежью. Это национальная театральная школа для управленцев, то, о чем вот мы говорили несколько минут назад. Мы откроем и открываем и во всех тех странах, которые вы обозначили, выставку «Избранные образы русской сцены», первой русской сцены, которой является Александринский театр. И как венец такого вот сотрудничества с нашими партнерскими государствами, это Дни Александринки, которые мы проводим в виде показов лучших таких сливочных спектаклей Александринки, мастер-классов, лекций и всего остального.
А кто приходит на эти спектакли?
То есть, битком.
Но это приходят люди, как-то связанные корнями с Россией. Может быть, приходят вот эти вот люди, которые уехали из России. Или это и местная публика?
Вы знаете, в большинстве своем это местная аудитория. Это местная аудитория, потому что спрос и интерес сухими фразами, но это, я вам говорю, сейчас уже на практике, это не из каких-то чиновничьих докладов. Спрос и интерес на элементы русской культуры просто колоссальный. Колоссальный настолько, что, приехав в Китай, в Пекин, в главный их национальный центр исполнительских искусств, вот это вот между нами мы называем это «стеклянное яйцо» в Пекине, огромный театр. Мы думали, что будем говорить только об обменных программах Дней китайского театра у нас и Дней Александринского в Пекине, но первое, что попросили китайцы, помогите нам с режиссером для того, чтобы мы поставили здесь русскую классику. Мы хотим поставить Чехова здесь на китайской сцене.
Что?
Это первое, что мы начали обсуждать.
С китайским актерами. Режиссером.
С русским режиссером.
С китайскими актерами.
Да. Поэтому мы это то, что вот сейчас мы начинаем заниматься и подобными проектами, потому что есть колоссальный спрос и колоссальный интерес.
А вот этот колоссальный интерес, к вам обоим вопрос, он просто сейчас, потому что мы так его разглядели, вот на контрасте, да, на, вот, на фоне этой культуры отмены, или, то есть он как бы был всегда, но просто мы на него не обращали внимания, пока не возникли вот такие обстоятельства. Или действительно сейчас маятник стал назад оттягиваться, по вашим ощущениям?
Давайте откроем афишу «Метрополитен оперы» этого года, прошлого года, позапрошлого года. И неизменно, начиная с 20 декабря и заканчивая 10 января, я могу немножечко там расширить или сузить горизонты, но неизменно вы увидите Чайковского в репертуаре. Или откроем афишу «Венской оперы», или откроем афишу «Ла Скала». В любом театре будет то, что было и несколько лет назад. Мне кажется, просто мы недооценивали, что это действительно такой.
Русские авторы – это одна история. И так же, как нельзя отменить и Толстого, и Достоевского из меню действительно образованного человека. А русская культура, вот как здесь сейчас, то есть сегодняшний российский русский театр, сегодняшний русский балет, сегодняшняя русская опера.
Ну, конечно, я думаю, что актуальности мы сегодня имеем больше, нежели несколько лет назад. И интерес этот связан, конечно, во многом и потому, что мы к себе начали немножко по-другому относиться внутри сообщества. Это правильно. Это правильно. И в этой связи, конечно, мы имеем гораздо больше сегодня спрос. О том, о чем вы говорите. О том, о чем я говорил несколько минут назад, этот спрос был неизменен всегда.
Ну, я могу сказать, что у нас большое количество мероприятий и в прошедшие два года, и вот и планируется, в которых участвуют зарубежные участники из разных стран. И то, что называется недружественными, и дружественными, и так далее. Могу по нашему опыту сказать, что большинство этих мероприятий проходит при участии тех, кто собирался в них там, приехать, так или иначе поучаствовать. То есть, несмотря ни на какие обстоятельства, зарубежные деятели культуры, зарубежная аудитория, она пытается как угодно, народная дипломатия, дружеские связи, значит, связи, которые сложились за десятилетия и так далее, они все равно работают лучше, чем любые вот эти вот истории с отменой. Все равно культурные связи, они более прочные, чем политика, и ничего с этим не сделаешь.
Вот знаете, я все равно убеждена, что любая поляризация отношений к чему-либо, каких-то там концепций, она неизменно ведет к поляризации обратно, да, то есть маятник полетит в другую сторону. Есть у вас ощущение, что все-таки в ближайшие годы мы увидим взрыв интереса к русской культуре? Что будут больше приглашать театры, будут снова придут, попросят гастроли Третьяковки, Русского музея, например, и так далее? Или это вот надолго история еще политическая?
Ну, вообще, слушайте, на и культурный форум, по поводу которого мы здесь собрались, больше 30 министров культуры разных стран.
30 министров 30. Культуры?
Ну, такого не было еще на культурном форуме. Вот, да, понятно, 3 года не было, но и до этого не было. 30. Причем, ну, там, 78 делегаций разных стран там, и так далее, понимаете? То есть мы не находимся ни в каком кольце, значит, окружённое, ничего подобного.
То есть изоляция в головах,
никакой изоляции.
Не наших.
И это просто, ну, сами организаторы культурного форума, они, ну, скажем так, приятно удивлены, да, вот этой вот активности, да, вот этому отклику. Это лучше... доказательства. Никаких слов не надо. При этом я могу сказать, что культурный форум, он, ну так, это мероприятие, которое, на которое надо еще попасть. Ну, то есть, это не так, что кто-то кого-то зовет в гости, а тут не едет. Ничего подобного. Ничего подобного. Культурный форум осаждают делегации, да? Ну,
а уж тем более выступить, да? Ты должен довольно убедительно аргументировать.
Попасть в главный, в Эрмитаж, в главный штаб и так далее.
Друзья, вот последние несколько минут хочу посвятить очень утилитарному и полезному. Ну, это не то, что все, о чем мы говорили прежде, не было полезным, но все-таки прагматичному. Роман, как вот этим молодым, талантливым, прекрасным людям, обученным, возможно, Сергеем и его коллегами, получить финансирование в президентском фонде культурных инициатив на свои проекты?
Ну, это и просто, и сложно. И просто потому, что это все на сайте Фонд культурных инициатив. С 11 января мы начинаем новый прием заявок на уже второй конкурс 2024 года. Он будет идти до 20 февраля, прием заявок. А сложно, потому что, ну, надо иметь проект, который вы готовы отдать экспертам на оценку. Вот если этот проект есть, если есть хорошая команда, у нас все-таки командный конкурс, то есть это командная работа, вот, то милости просим 11 января.
Вот смотрите, вопрос номер один, который возникает у таких людей, это же творческие люди, в конце концов. Да, первое, они говорят, мы вообще не понимаем, как написать этот грант. Где взять эту документацию?
Если вы не понимаете, мой первый рецепт, и, собственно говоря, единственный на текущий момент, это у вас должна быть команда. Если вы не понимаете, значит, должен рядом находиться человек.
А нужны специальные люди, которые пишут гранты.
Рядом должен быть второй человек, который умеет презентацию делать. Рядом второй человек, который умеет сделать смету. Рядом третий человек, который умеет быть организатором, продюсером этой всей истории. И вы, как творческий человек, носитель идеи и так далее. Это командная работа. Один в поле не воин в нашем случае. То есть это командная работа.
Но должна быть не просто идея, а это должен быть проект прям как прям с бизнес-планом. Да?
Конечно.
Сергей, вот давайте ваши тогда, может быть, там 2-3 лайфхака, подсказки, чтобы люди написали такой проект, который бы у Романа Владимировича имел большие шансы на быть одобренным его экспертами.
Знаете, вообще самый главный момент, на который сразу нужно ответить, понимают ли идею вашего проекта окружающие люди, потому что вообще часто, честно вам скажу, вот у нас почти 800 человек прошло уже через Национальную театральную школу по всей стране и за ее пределами, это выпускники школы, выпускники Санкт-Петербургского университета вообще. И когда только начинается обсуждение какой-то проектной инициативы, я прошу каждого из тех, кто ее предлагает, говорю, вы озвучьте ее своей команде. Вообще, поймут ли они вашу задумку? Поэтому, конечно, очень важно грамотно доносить свою идею, потому что очень часто, когда проект формируется, просто непонятно, что вы хотите сделать в конечном счете, что вы хотите воплотить в жизнь. Правильно говорит Роман Владимирович, что, конечно, когда есть грамотная команда и понимание того, как этот проект упаковать, это уже половина секрета успеха.
А вторая половина секрета – это, конечно же, сама идея. И, конечно, должна быть и инновационной, и интересной, и свежей, и оригинальной, и масштабируемой. Этому можно научиться. Так сегодня устроена отрасль. Главное, чтобы был у вас энтузиазм и понимание. Деньги на это есть, ресурсы у страны на это есть. Мы на это надеемся, потому что все у нас будет с вами, друзья мои, прекрасно. РУ и в сфере культуры тоже. А Я вам предлагаю следить за новостями культуры.